центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. 10 марта в России оказалось богатым на политические и экономические события. В некотором смысле они даже взаимосвязаны, так как могут оказывать определенное влияние друг на друга. Законопроект о поправках в Конституцию, курс национальной валюты, ситуация на нефтяном рынке – это все то, что сегодня в центре нашего внимания. А вот о деталях расскажут наши гости. В студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
И политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствую.
Добрый вечер.
Но у меня первый вопрос все-таки более политического характера, потому что падение, ослабление национальной валюты переживали еще все накануне и в предыдущие дни, а вот то, что новая поправка к Конституции появляется, это, в общем, новость сегодняшнего дня. И мне хочется узнать первую вашу реакцию и отражение этой поправки, например, на том же голосовании. Потому что мы, естественно, в эфире «Радио Спутник» сегодня уже поднимали эту тему. И тут два нюанса. Первый нюанс. Говорит ли это о том, что теперь голосование будет не просто за вот этот законопроект о поправках к Конституции, а из серии «в поддержку» или «против» президента Российской Федерации, который сможет принять участие в следующей президентской кампании? И второй нюанс касается решения Конституционного суда. То есть там какие тонкости возможны, или же наоборот мы буквально вот завтра увидим решение Конституционного суда.
Конституционный суд так быстро не принимает решение. Все-таки, я думаю, мы не увидим завтра этого решения. Во-первых, должен быть принят закон, и он, я понимаю, так будет Конституционным судом исследоваться.
Должно быть обращение в Конституционный суд.
Ну, то есть, да, в любом случае, быть какая-то процедура определенная, начало. Должна пройти. Вот. Вообще, конечно, вот эти поправки, да, так получилось, что они могут оказаться главным содержательным моментом голосования 22 апреля, что и не хорошо, и не плохо. Ну, вот так получилось, да, что все решили объединить в единое целое. На мой взгляд, конечно, самое важное в поправках — это социальный пакет. Вот эти вот, это очень серьезно, когда мы наполняем декларацию о социальном государстве, да, декларативную эту фразу о том, что Россия — социальное государство, наполняем каким-то содержанием. Ведь, по большому счету, ну, в конституционном праве, да и вообще в праве, да, принято не ухудшать какие-то нормы, которые не ослаблять, нормы, которые каким-то образом регулируют или улучшают
уровень свободы, уровень благополучия,
да, граждан, да, и в данном случае, да, введя вот эти нормы, мы тем самым, ну, повышаем эту планку, да, уровня жизни, как минимум, благосостояния, это здорово. Но, конечно, теперь будет обсуждаться вот этот вопрос будущего российской политической системы при Путине или без Путина, ведь Путин, по большому счету, и инициатор. Нет, сегодня, конечно, были, знаете, вот по-разному можно реагировать на эти эмоциональные выступления, но по большому счету все, что говорила та же Терешкова, но ведь так и есть. Ну вот это правда. Вот как ни странно, да, как бы кому-то не казалось, людям, которые занимаются там наукой, в первую очередь, политической, вот, а на вот, не низовом уровне, на бытовом уровне, именно такого рода разговоры, и она принесла нам фактически голос улицы на трибуну Государственной Думы, да, люди, они общаются, депутаты, а им говорят, вообще, что с Путиным? Не знаю, опять же, как это характеризует нашу систему политическую? Позитивно или негативно?
Особенно что, в контексте слов того же президента Российской Федерации о сменяемости власти.
Конечно, конечно, но вот, это данность. Понимаете, вот это вот такой моментальный снимок современной России, где политическая система вроде бы утвердилась, но персонификация власти, да, в лице Владимира Путина, власть воспринимается как Путин, но это факт, это данность. Вот что можно против этого факта спорить и говорить, что это нас не устраивает, но это, к сожалению или к счастью, это есть.
Но с другой стороны, вот посмотрите на правительство Российской Федерации, правительство сегодняшнего дня. Мишустина воспринимают как премьера?
Воспринимают.
И как быстро это все произошло? То есть насколько вроде бы как невидимая, а фигура, находящаяся в тени, но которая эффективно себя проявила, эффективно работала.
У нас есть все-таки разные отношения к премьер-министру и к президенту. Да? И в любом случае власть в целом ассоциируется с президентом. А управление Вот разделение у нас существует между властью и управлением. Власть — это Путин, а управление — это Мишустин. Вот это немножко разное, и это важно. Поэтому, конечно, управленцев высокого уровня в России немало, и отношения к ним разные, там позитивные, негативные присутствуют, они есть. А вот такая персонализация, сакрализация, что ли, власти в лице президента, она существует.
Алексей Николаевич, на ваш взгляд, ну вот в том числе как для гражданина Российской Федерации, сегодняшнее сообщение о дополнительной поправке, оно как-то вообще меняет политическую картину Российской Федерации сейчас?
Смотрите, с моей точки зрения, Путин уходит. Владимир Владимирович неоднократно говорил, что он не будет сидеть на этом посту там до бесконечности. А я думаю, что он действительно собрался уйти от власти, как-то постоять там рядом с властью и так далее. Пока какое-то время, потом уйти от нее насовсем. Если такое удастся. Потому что коллега совершенно правильно сказал, что действительно значение этой личности для нашей страны огромно. Но что касается сегодняшней поправки, я считаю, что это такое небольшое лукавство, политтехнология. А вот в силу последних событий, в том числе и падения цен на нефть и девальвации рубля, возник риск того, что народ не придет на это голосование, и там не будет нужной поддержки того пакета поправок к Конституции, о которых мы говорим.
Но там же нет барьера какого-то, который нужно преодолеть.
Тем не менее, должен, это же по факту конституционное голосование, это своего рода плебисцит. Народ должен прийти и подтвердить эти поправки, в силу чего они принимают характер закона, просто потому что народ их поддержал. Вот. И для того, чтобы расшевелить явку и повысить количество людей, которые придут на голосование по Конституции, как раз придумана вот эта история со сроками, потому что по факту народ за Путина придет голосовать. Да? То есть они придут голосовать не за пакет поправок, который им непонятен, и, может быть, исключение вот социальной части, где речь идет о повышении уровня жизни, там, пенсии и так далее и тому подобное. Вот если бы нет, то вот все эти истории про госсовет, кому они интересны? А это важно для власти, это важно для самого Путина. И для того, чтобы расшевелить явку и увеличить количество людей, которые придут на голосование, придуман вот этот политический ход, который подразумевает возможность для Владимира Владимировича там прийти еще там на сколько-то сроков и снова занять свой кабинет в Кремле. Но по моим ощущениям, вот полное у меня складывается ощущение, что он не собирается этого делать, он собирается реально оставить власть. Ну, в том объеме, который она у него сегодня есть. А та история, которую мы видели сегодня в здании Думы, это история, которая позволит прицепить Путина паровозом к этому пакету поправок.
И... то есть все будет, как правда сказала глава ЦИК Элла Памфилова, вы можете отставить винегрет, а котлеты с супом из серии съесть.
Ну, так здесь же будет у нас комплексный народ. Обед, да. Тут да. У нас комплексный обед, если вы берете винегрет, вы должны съесть и все остальное, да? Ну вот на это и расчет. То есть в нашей стране, вот если мы возьмем смысл этих поправок, особенно экономические, то, что касается экономики, а экономика выносится в публичную плоскость. То есть у нас парламент будет играть гораздо более значимую роль в определении финансово-экономической политики, чем это есть сейчас. Это назначение министров, там, премьер-министр и так далее. И это очень важно. Это одна из ключевых историй, которая возникает вот в этом вот континууме всех этих изменений. Вторая история — это силовики, которые выводятся в самостоятельные производства и будут там работать с президентом, Совет Федерации и так далее. То есть они как бы в стороне. Это тоже очень важная история. Ну, социальный пакет, мы об этом говорили. Вот, то есть вот эти вещи, они значимы для организации власти, тот же Госсовет, но для населения они неинтересны. А для того, чтобы получить некую поддержку для этого пакета, необходимо выборы сделать интересными. И интрига, вот этот саспенс, который мы получили сегодня, он как раз будет работать на повышение явки и количество людей, которые придут голосовать.
Но при этом люди не знают, за что они голосуют. Ну вот за исключением сегодняшней поправки.
Смотрите,
и Владимира Путина.
Смотрите, есть социальный блок, который понятен абсолютно. Есть социально-экономические реформы, которые необходимы для нашей страны и которые будут воплощены в жизнь вот в рамках этого нового какого-то механизма власти. То, о чем я говорил, это выведение экономического блока в публичную плоскость и концентрация экономической жизни вокруг Думы. Я, вот, если честно, я не очень уверен в том, что это правильное решение. Потому что средний депутат очень мало понимает в экономике. В общем, как средний журналист. И когда депутаты и журналисты начинают рассказывать что-то экономистам про то, как должны работать экономические механизмы, ну, меня это вызывает оторопь. Вот, потому что, ну, я вот 30 лет занимаюсь экономикой и не могу сказать, что я там знаю очень много или знаю все. Когда приходят люди, которые вообще ничего не знают, начинают мне рассказывать, как все это должно работать, ну, я просто не знаю, о чем с такими людьми говорить. Я думаю, что ровно это же испытывают те профессионалы из Минфина и правительства, к которым какие-то депутаты приходят и начинают рассказывать, как надо там строить налоговую систему или бюджет. То есть это не всегда хорошо, публичность экономики — это не всегда хорошо. Но такое решение принято, и вот оно у нас так будет жить. Вот. А за что голосовать люди? Ну, действительно, вот сейчас понятно, за что они будут голосовать. Это вотум доверия Владимиру Владимировичу Путину. И понятно, что он его получит.
Да,
коллега говорит о том, что только вот эта тема, да, ну и мы как, вроде бы сошлись на мысли, что только вот он, доверие Путину является... С одной стороны, даже необходимость этого вотума, да, доверия Путина является мотивом внесения этих поправок, мотивацией. Мне кажется, еще есть один важный момент.
Я просто тогда неправильно высказался. То есть вот эти поправки про сроки, они возникли только сегодня.
Угу. Вот. Почему?
А весь остальной блок возник раньше.
Почему вообще тема Путина сегодня так обострилась и возникла? Мне кажется, даже вот та ситуация, которая сейчас сложилась на нефтяных и финансовых рынках, побудила вполне возможно эту тему инициировать. Действительно, традиции хромой утки в российской политической системе нет. У нас и Ельцин не был хромой уткой. Он взял и однажды ушел. Ни с того, ни с сего, неожиданно. Никто не успел посчитать его хромой уткой.
Ну, слушайте, извините, он даже ничего не рассказал при всем уважении до своей смерти, что все-таки произошло в 99-м.
Я немножко сейчас все-таки о другом, Диана. Да, я о том, что нет этой традиции. То есть мы не знаем, мы не готовы, мы не понимаем, политический класс не знает, как общество будет реагировать на... уходящего президента, точно уходящего президента. Угу. Уже сейчас чувствуется, что у общества возникает огромное количество вопросов, возникает некая турбулентность, и политическая система может не справиться вот с этой ситуацией. Когда эту ситуацию подвесили, ведь сейчас непонятно. Сейчас
то есть очень, это как Брекзит для Евросоюза.
Сейчас очень интересная история. Смотрите, да, как Брекзит для Евросоюза. 24-й год. Теперь никто не может сказать, будет баллотироваться Путин в 24-м году на пост президента или не будет. Но возможно, возможность у него есть. Вопрос снят до 24-го года. Вы представляете, мы его спокойно отодвинули на законных основаниях, если будет, конечно, принято. И эта тема не обсуждается.
И одобрена Конституционным судом.
Да, еще. И мы одобрена Конституционным судом. На самом деле, почему эта необходимость по большому счету существует? И знаете, я вообще сторонник того, чтобы в 24-м году Владимир Владимирович Путин еще раз стал президентом. Потому что до 24-го года он не успеет достроить ту политическую систему, строительством которой он занялся, ну, на мой взгляд, поздновато, потому что очень много занимался борьбой с терроризмом, там другими вопросами, объединением страны, унификацией законодательства. По большому счету, политическая система Российской Федерации до сих пор хрупкая. Она не очень надежная. Путин себя видит, я думаю, даже он сам лично так воспринимает, но, по крайней мере, некоторые его таковым считают, я его таковым считаю, таким создателем новой современной политической системы Российской Федерации, не адаптированной западной системой, чем занимался Ельцин, адаптировал западную систему, не разрушенной советской системы, какой-то скорректированной, чем занимался Горбачев, а созданием уникальной политической системы, в которой есть своя система сдержек и противовесов, которая вполне возможно отличается, своя политическая традиция. Вот представляете, автор этого проекта, да, вынужден по объективным, по законным причинам уйти в 24-м году, не закончив. Кому он может это передать? Мне кажется, ему надо дать этот вопрос закончить. Но, с другой стороны, даже если нет, даже если будет нормальный последователь его политики, да, то есть преемник, который будет в полном смысле слова преемником его политического видения, да, в любом случае, вот снять этой интриги хромой утки, то есть теперь Путина нельзя назвать хромой уткой. Вопросы сняты, можно заниматься просто тем, чем надо заниматься до 2024 года, что есть в планах. Иначе у нас бы сейчас началась активная, агрессивная, вполне возможно, провокационная, провокативная с использованием третьих сил и внешних сил политика по дестабилизации ситуации внутри страны. Вот я думаю, что вот это предотвратили этим решением.
Но вот тоже, Игорь Владимирович, сегодня и Владимир Владимирович об этом тоже упоминал, что в середине прошлого столетия только в американской конституции появилась поправка про сроки. Но в той же Америке критики вам бы наверняка сейчас сказали о том, что не существует человека, в котором есть все необходимые знания, не знаю, какие-то функции, которые он может реализовывать и в экономике, и в политике, внутренней, внешней. То есть приходит один человек, он поднимает экономику, потому что у него так мозг работает, и он знает свое дело, ну, примерно так же, как Мишустин, да, из налоговой пришел. Дальше приходит другой человек, он поднимает страну на внешнеполитической арене.
Обычно
и вот
так.
Это, как,
Диана, обычно не
как
так
говорят американцы, то есть сменяемость власти, она как раз обеспечивает развитие
да
по всем
фронтам. Нет никакой сменяемости власти в Америке.
Короткую мысль,
нет.
И все. Да. Да, обычно не так все происходит. Внешняя политика, она здесь является продолжением, да, или фундаментом, наоборот, экономической политики. А экономика так устроена. Вначале приходит один и собирает деньги, да, потом приходит другой и раздает. Вот и все. Только таким образом устроено. Только вот эти различия цветовые, да, или вкусовые, между президентами американскими.
Ну, может быть, да. Алексей Николаевич.
Насчет того, что президент обладает в Америке каким-то особым объемом полномочий, это мифология и разговоры. На самом деле полномочия президента невелики и ограничены той площадкой, которая ему выделена. Вот тем самым теневым подпольным, да, государством, Deep State, которые в Америке существуют, которые никто не выбирает, и которые существуют там уже там, 3 столетия, и которые там переживет, там, еще там, сотни лет проживет. Потому что реальную власть осуществляют не те люди, которые там вот являются выбранными президентами, а те элиты, которые реально обладают набором власти, полномочий, деньгами для того, чтобы этой системой управлять. То есть всегда и везде государством управляют не избранные лидеры, им управляют элиты, да, которые формируются по совершенно другим принципам и не видны, скрыты от широкой публики.
А вот в России существует, Алексей Николаевич,
конечно,
глубинное государство?
Естественно, конечно, существует. Собственно, благодаря этому глубинному государству мы и выжили. Вот разница между Украиной и Белоруссией и Россией, состоит в том, что на Украине глубинного государства не было, и поэтому эта страна разваливается. А в России глубинное государство досталось нам в наследство от Советского Союза. Это спецслужбы, это МИД, это управленческий аппарат, чиновники, там, какая-то политическая элита, философы и так далее, вот международники там разные и так далее. Вот это и есть глубинное государство. Это некая элита, сообщество, которое выступило фундаментом переустройства России вот после 91 года.
Угу.
И это глубинное государство, к нему потом добавился бизнес, вот, там более или менее крупный. Но проблема бизнеса, и для вхождения в это глубинное государство надо быть не просто бизнесом, надо быть старым бизнесом, да, то есть бизнесом в каком-то поколении с очень большими деньгами, потому что именно эта история создает, ну, скажем, традицию, да, которая необходима для того, чтобы участвовать в этом глубинном государстве. Потому что наше глубинное государство берет начало в 14 веке. Там в аппарате, управленческом аппарате, там великих московских князей, который потом, там, на протяжении столетий, как-то возобновляясь, изменяясь, вот дожил до сегодняшнего дня. А то же самое можно сказать и про старые деньги, которым должно быть сотни лет, прежде чем они войдут в этот аппарат. Но глубинное государство у нас есть, это совершенно точно.
Надо будет как-то отдельно поднять тему глубинного государства
State, да, российский State,
Российской
да.
Федерации, потому что это любопытно. Но вот опять же, Владимир
да.
Путин...
Смотрите, одна из больших проблем того класса, круга людей, которые сегодня управляют страной, состоит в том, что это люди, большая часть из этих людей, это люди в погонах, да? Они имеют хорошую подготовку в части там ловли шпионов, в части изготовления оружия, там борьбы с какими-то подрывными внешними действиями, но макроэкономическую теорию этим людям не преподавали. Поэтому у нас всегда на протяжении последних лет, ну, последних там 15-20 лет, экономический блок был выделен отдельно, И он существовал более-менее автономно. То есть есть политический блок, военный блок, который там бодается с нашими стратегическими партнерами, там выдумывает красивые ходы на международной арене, там в Сирии, или вот эта история с нефтью, которая тоже в основе своей чисто политическая и относится больше к политической борьбе, чем к экономической. Вот. Есть экономический блок, который обеспечивает наполнение казны. И вот в период с 2000 по 2012 год этот экономический блок со своими функциями справлялся хорошо. У нас был рост экономики, у нас был профицитный бюджет, население богатело, лучше жило. И вот где-то в 2012-2013 году этот механизм сломался, рост замедлился резко. Ну и по факту там с 2012 года у нас рост экономики, он есть, но он крайне невелик. Но там в 2018 году мы превысили показатель 2013 года по благополучию населения, то есть по факту там 6 лет у нас пропали неизвестно куда. И вот этот вот военно-политический блок стал задавать вопрос, а что у нас происходит? Ребята, вы можете справиться с ситуацией или вы не можете справиться с ситуацией?
Угу.
Вы можете обеспечить благополучие населения, рост доходов и удовлетворенность населения своей жизнью, на которой основывается там политический фундамент нынешней власти, да? И когда эти ребята не смогли ответить, их заменили на других людей. То есть на Мишустина и его команду, которая более функциональна, более технократична, и которая менее независима, чем те, кто занимались экономикой до сих пор, ну просто в силу того, что та команда, она всегда была независимой. Ну так исторически сложилось.
Но они были вообще политическими фигурами уже это изначально.
Да-да-да, естественно, конечно.
Да.
Они были, у них были серьезные связи за границей, они их там принимали на высоком уровне в разных финансовых кругах, там, в Америке и в других местах. Здесь это чисто технократическая команда, которая побежала выполнять те задачи, которые перед ним поставило военно-политическое руководство страны. Надо обеспечить экономический рост. Ну вот они там, может, они что-то и сделают, может, мы какой-то рост и увидим.
Игорь Владимирович, а вы тоже считаете, что нефть и вот нефтяная ситуация сегодняшняя — это больше политические баталии, чем экономические?
Полностью согласен с этой мыслью. И вообще вот я тут как раз эту тему буду в ближайшее время там в своей программе обсуждать, именно в политической программе. Я вообще здесь экономики не увидел. Я понял, что это произошло столкновение, да, интересов, геополитических интересов двух как минимум держав России и Соединенных Штатов и примкнувшие к одной из сторон Саудовская Аравия, а там уже заработали какие-то другие механизмы, потому что это коснулось огромного количества уже стран, и сейчас я понимаю так, что мы увидим формирование неких новых блоков, да, вот как есть военно-политические блоки вроде НАТО, там и там УДКБ, которые мы, конечно, не называем военно-политическим блоком, да, а здесь сейчас возникнут такие нефтеполитические или нефтевоенно-политические блоки, и мы будем свидетелями 2020 году войны, действительно, в полном смысле слова войны. Не зря говорили вот о том, что 2020 год нам принесет некий кризис, да, и мы все думали. Полтора месяца назад мы размышляли на тему о том, наверное, коронавирус. Вот сам признаюсь, да, говорю, вот, друзья, вот та самая, тот самый,
черный,
да,
лебедь чер,
да, черный лебедь, это коронавирус, ничего подобного. Скорее всего, вот теперь можно сказать, что, скорее всего, сейчас будет происходить перезагрузка мировой экономической системы, а коронавирус был такой прокладкой, я не знаю, там...
Плацдарм.
Да, вот, в общем, плацдармом, да, действительно, в итоге сошлось несколько факторов, и в любом случае систему придется перезагружать. Теперь-то точно нельзя. По коронавирусу ведь была какая история? Надеялись, что, ну, само пройдет, да, то есть он закончится, и экономика будет работать по тем же правилам, по которым работала. Вот сейчас мы увидим, что через некоторое время политику на мировом нефтяном рынке будут формировать, возможно, не те, кто формировал ее до последнего времени. Это и будет довольно серьезной перезагрузкой
системы. Просто, понимаете,
системы.
Оно звучит здорово и оптимистично. Просто в моменте, когда теряют россияне сейчас в первую очередь, россияне разных слоев, но если мы прогнозируем там, например, зарубежные какие-то поездки или покупку импортных товаров, или вот буквально только что сообщение от Forbes, Вагит Аликперов, совладелец Лукойла, больше всех потерял среди миллиардеров по всему миру. Состояние его уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов.
Надо было меньше кричать совладельцу Лукойла Федуну о том, что Лукойл не в курсе. Потому что сейчас некоторые вещи вот так в моменте происходят именно из-за этих эмоциональных реакций. Ничего вообще, по большому счету, пока не произошло в мире. Но Федун первым отреагировал, да, вот как сегодня утром некоторые реагировали на поправку Карелина, да, не понимая, что какое будущее поправки по поводу выборов Госдумы досрочных, так и здесь. Федун отреагировал, сказал, а мы не в курсе, меня не предупредили.
Федун упустил прекрасную возможность промолчать.
Да, он должен был промолчать, в итоге он опустил акции своей компании. Но представляете, компанию не включили в этот расклад. Она, кажется, по мнению инвесторов, она, кажется, была исключена из всего этого процесса.
Слушайте, ну ладно, Сечин знал.
Сечин прекрасно все знал.
Роснефть потеряла? Потеряла.
Роснефть потеряла, потому что в целом все потеряли сейчас. Но это не значит, что Роснефть и не восстановится, а у Лукойла будет все-таки похуже ситуация, потому что действительно Лукойл показал такую свою невовлеченность в эти процессы.
Некую фронту, да, в генеральной линии.
Да, на самом деле все эти биржевые истории, ведь по большому счету, где-то я сегодня у какого-то умного экономиста прочитал, все-таки экономистов стараюсь читать, а не журналистов, да, по этому поводу, который напомнил о том, что по большому счету но экономика все-таки Соединенных Штатов, она биржевая, да? И вот у биржевой экономики наступают тяжелые времена.
Игорь Шатров, Алексей Зубец в студии «Радио Спутник».
В центре внимания.